Здравствуйте, друзья! У нас тут самая большая новость, такая громкая, это то, что уже четвертый раз тут за 4 месяца Трампу предъявили обвинение по делу о попытке, так сказать, изменения результатов выборов в штате Джорджия. Там 19 человек идут по этому списку, кому предъявлено обвинение. Конкретно Трампу там 13 обвинений. Они идут как заговор. Заговор большой группы людей. Ну, там отдельная история. Я не об этом хотел сейчас поговорить. Я хочу сказать, что ситуация немножко напоминает мне события 1917 года в бывшей, так сказать, Российской империи. Вот в каком смысле. Я поясню. Там было такое время, когда в стране было двоевластие. Значит, сейчас я объясню смысл двоевластия. Был царь-батюшка, при нем, соответственно, ну, какая-то дума там, ну, какая есть дума, и царь отрекается от престола, ну, его вынуждают, он отрекается от престола, и единственная легитимная власть, легитимная, ну, выбранная, знаете как, это дума. Что делает дума? Дума говорит, ну, раз такое дело, значит, мы должны создать временное правительство. И задача временного правительства — собрать учредительное собрание. Вот такой съезд народных депутатов. Да? Учредительное собрание, которое уже все определит. А война идет, да? Идет. В общем, вот такой вот бардак-кавардак. Надо сказать, что с ходом времени, по ходу времени, во временном правительстве все больше и больше министров появлялось из социалистических партий. То есть, если изначально там были такие партии буржуазные, то потихонечку, значит... И, собственно, сам Керенский, он был эсером, то есть председатель временного правительства. Короче, потихонечку, там Савенков там министром был, там террорист, так сказать, такой убивец. Ну, неважно. То есть, у эсеров, в общем-то, такая власть, ну... легитимная, с одной стороны, то есть они через Думу, через временное правительство, вот, значит, и так далее. С другой стороны, параллельно возникает некоторая государственная структура, такая неофициальная, которая называется советы. Советы – это вот как-то какая-то стихийная такая форма, впервые появившаяся где-то вот во время революции 905 года. Вот Ленин говорил, вот это вот то, как должна управляться страна, так сказать, будущее власти, народной власти. Короче, какие-то советы. Советы солдатских депутатов, крестьянских депутатов, рабочих депутатов. По каким спискам там собираются и голосуют. Как это происходит. Ну, в общем, какая-то такая нелегитимная с точки зрения законов существующих система. Но это параллельная структура. Когда я учился в школе советской, я вот помню... В старших классах была такая тема у нас, эволюция лозунга «Вся власть советом». Вы, наверное, видели фильмы, где там ходят люди, там у них написано «Вся власть советом». А другие люди ходят, и у них написано «Вся власть учредительному собранию». Вот. Значит, итак, возникают две конкурирующие системы власти. Одна власть – это временное правительство, которое должно провести выборы в учредительное собрание. И эта идея очень популярная. Ну, как же народовластие, значит, народ должен решать. Другая система власти, она такая, как бы, ну, можно сказать, революционная, отрицающая вот ту легитимность. И говорящая, у нас своя легитимность. Вот там легитимная, нелегитимная, а мы легитимная. И вот, значит, некий спор, кто из них более легитимный. Надо сказать, что большевики... периодически получали большинство в советах, а периодически теряли это большинство в советах. Там динамичная была жизнь. В то время, когда они теряли большинство в советах, они снимали лозунг «Вся власть советом». То есть «Вся власть нам» был лозунг. Ну так через советы, значит, через советы, так, значит, так, революция, значит, революция, но «Вся власть нам». В итоге Лев Давыдович Троцкий проводит революцию октябрьскую. Он такой организатор, так сказать, исполнительный директор, так сказать, по революции. Он проводит эту самую революцию. Они прогоняют временное правительство из Зимнего дворца. На следующий день на следующий день. Значит, почему было важно провести захват власти именно в тот день, когда это произошло? Потому что на следующий день собирается Всероссийский съезд Советов. Я уж не помню, там второй, по-моему. Вот, собирается Всероссийский съезд Советов. Большевики, как действующая власть, открывают этот съезд, значит, и предлагают проголосовать три декрета. Значит, один декрет о земле, другой о мире, третий о хлебе. Декрет о земле – это главный вопрос вообще жизни страны, крестьянской страны. Это чисто эсеровский документ, когда эсеры предлагали раздать землю без выкупа, без ничего, просто раздать землю тем, кто ее обрабатывает. У большевиков другая программа. Они хотят создать фабрики на земле, что они, собственно, потом и делают. Да? То есть они отнимают все и создают вот эти колхозы, так, закрепощают крестьян там и так далее. Но из тактических соображений, значит, Ленин говорит, давайте, мы временно это делаем. Так. Вот, они захватывают власть, значит, съезд Советов утверждает, принимает эти декреты, и возникает такая интересная ситуация, вроде две ветки власти, какая-то, значит, вот, ну, одна легитимная, нелегитимная, а какая более легитимная, двоевластие, понимаете? Власть такая и власть сякая. Самое удивительное, что эсеры, партия эсеров, в советах тоже активно участвует. То есть, казалось бы, они, партия, легитимно управляющая государством, ну, до выборов учредительного собрания. Больше того, в учредительном собрании эсеры получают абсолютное большинство. То есть, там они двумя партиями шли, партия социалистов-революционеров и партия социалистов-революционеров Украины. Отдельная группа. И на двоих у них было 52% большинство. У них было абсолютное большинство. У большевиков было там 24-25%. То есть каким образом большевики умудрялись там в советах получать большинство, при том, что как бы на общих выборах у них было только 24-25%, это вопрос о том, как проводились выборы в советы. Да, то есть мы как бы должны задаться этим вопросом. Но это отдельно. И вот большевики боятся отказаться от идеи провести выборы в учредительное собрание, то есть это было бы чересчур, и они доводят процесс до конца, буквально там через месячишко, значит, собирается этот самый учредительное собрание, на котором матрос-железняк, значит, устал, караул устал, а матрос-железняк разогнал это учредительное собрание. Но к этому времени, значит, они уже там, ну, был, ну, декрет о земле, декрет о мире, о войне, это были популярные меры и так далее. Вот. В итоге возникает, конечно, гражданская война, потому что это уже просто захват власти и как бы, ну, полный произвол и так далее. Но с чего все началось? Вот я к нашим событиям, к Трампу там и так далее. Смотрите, с чего началось. Началось с двоевластия, делегитимизация власти. Вот есть какое-то временное правительство, оно нелегитимное, мы его не признаем. У нас вся власть советом. Советы как орган возникли в 905 году именно как противопоставление царской власти. Там вот есть какой-то царь, какие-то министры, там буржуи, мы их власти не признаем, у нас советы. Вот мы подчиняемся с распоряжением там Петроградского совета, а не, допустим, там какой-то там государственной власти. И вот аналогичная ситуация создавалась, причем очень успешно создавалась и создалась в Соединенных Штатах Трампом, потому что возникло двоевластие. Он создавал двоевластие. Он говорит, есть там какая-то власть, мы ее не признаем. Выборы не признаем, суды не признаем. Значит, там нету такой власти, которую бы мы признавали как легитимную, кроме нас, вот кроме меня. Ну, в смысле, Трампа. И более того, сейчас вот опросы уже их неоднократно делали, значит, существенный процент, я сейчас не помню какой конкретно, существенный процент избирателей республиканцев считают, что, значит, применение оружия в таких вопросах там о власти и там так далее вполне разумно и закономерно и так далее. То есть, скажем, вот да, пытались там вооруженным путем захватить там этот Капитолий, но это же не преступление, это нормально. Вооруженным путем же нормально. У нас же своя власть, у нас свое вот это вот двоевластие, понимаете? Я просто к чему говорю. Двоевластие — это путь к гражданской войне, к уничтожению государства, государственных институтов. Полный крах, полная катастрофа. Так вот, двоевластие – это то, что у нас тут фактически создалось. Не в такой степени, чтобы вот эта вторая власть смогла угрохать первую. Но что интересно, и вот эта параллель тоже. Эсеры, будучи, в общем-то, прекрасно себя чувствуя во власти легитимной, да, они участвовали во власти нелегитимной. И сами фактически легитимизировали вот эти советы нелегитимные какие-то, стихийные, там не поймешь чего. Это то, что делает сейчас республиканская партия. То есть, будучи вполне официальной партией, они умудряются создавать какую-то структуру, ну, то, что Трамп создает, участвовать в создании двоевластия. То есть, они и в этой власти, и в той власти. Понимаете? И вот это то, как грохнули Россию. Мы бы с вами жили в совершенно другой стране, если бы учредительное собрание реально, значит, взяло бы власть, и тогда бы жили бы вот сейчас, как в Швеции живут люди. Все было бы нормально. Но вот не получилось. Поэтому к вопросу о Трампе, о его предъявлении ему обвинений там, и так далее, он создавал параллельную структуру власти, в которой не работают суды, в которой не работает избирательная система, в которой есть некий такой авторитарный Владимир Ильич, который говорит, значит, либо со мной, либо вот мы тогда вас как-нибудь, значит, по-своему обойдемся. Счастливо!